Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, мы встречаемся в студии «Радонежа» с историком Владимиром Михайловичем Лавровым, нашим постоянным автором. Наш эфир выходит накануне светлого праздника Пасхи. Мы сегодня совершаем седмицу страстей Господних. В храмах совершаются богослужения, которые настраивают нас на особый молитвенный лад. Мы вспоминаем последние дни земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать в эфире, конечно же, каким-то образом сопряжена с периодом, который сегодня переживает Церковь со Страстной Седмицей. Эта тема касается прошлого нашего многострадального российского государства, Российской империи, которое также, пережив свои страстные дни, сегодня пытается быть многими воспомянутой хорошим, добрым словом, хорошими человеческими воспоминаниями, а людьми, могущими что-то изменить в политической власти, воспринимается, может быть, некой моделью для подражания и, скажу больше, той России, которую мы обязаны восстановить. Ведь разве это не так, Владимир Михайлович?
Конечно, конечно, разговор этот бесконечный. Разговор бесконечный потому, что, ну, даже с 1991 года, с отстранения от власти партии, которая столько пролила крови, прошло уже много лет, да, давно могли бы из этого выйти. Видимо, не очень хотим. И здесь дело не только в том, что кто-то чего-то из руководителей не сделал. Президент Ельцин уже когда ушел, признавал, что нужно было запретить Компартию. Собственно, она и была запрещена, но он ее дважды разрешал. Ельцин признавал ошибку, что не вынес Ленина, и переложил это на следующего президента.
Я сейчас думаю, не потому ли он так быстро все-таки закончил свой земной век? Ведь, в принципе, Борис Николаевич был еще довольно активным политиком.
Ну, вообще-то он производил впечатление весьма больного человека. И то, что он ушел, мог бы и досиживать, но это, конечно, потребовало определенной воли уйти. И то, что он мог признавать ошибки, в том числе, когда был действующим президентом, это очень редко кому дано. Обычно мы всегда правы, 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 идем единственно верной ленинской линии. Нет, он мог признавать ошибки, но, тем не менее, они были сделаны. Я начал говорить о том, что дело-то не только в том, что ошибаются те, кто принимают решения. Ну, вы возьмите последние общественные опросы. Ну, по разным данным, по разным опросам, от 51% там, до 70% одобряют деятельность Сталина, преемника Ленина. Что это такое? Это же люди. Вот обычные люди – это свидетельство о народе и о том, что в народе помрачен образ Божий, еще святой патриарх Тихон говорил. То есть, вот такое огромное количество народа, ну, у этого огромного количества произошла какая-то деформация совести, потому что, в конечном счете, все упирается в совесть.
Я все-таки подчеркну и напомню, мы говорили уже до записи нашего эфира, что недавно был эфир прямой на радио «Эхо Москвы», где правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал наших соотечественников, россиян, почитающих своего прадеда, моральными уродами и дегенератами. Вы сказали, Владимир Михайлович, что нужно бы проверить, насколько он является родственником своему прадеду, этот Яков Джугашвили, но, тем не менее, именно так оценивает даже родственник происходящие сегодня в России события.
О новом историческом знании, которое мы приобрели о своем народе в 21 веке. Вот на рубеже 80-х, 90-х годов, с Горбачевской гласности, с 89-го года, да и потом целый ряд лет, казалось, что вот если сказать народу правду, то ее все примут, и это навсегда. Вот, безусловно, так казалось. Но мы в 21 веке видим, что это, к сожалению, не так. Что достаточно легко народом манипулировать. То есть, если что-то говорится с центральных телеканалов, вот, а по центральным телеканалам, конечно, идет просталинская пропаганда, а начата была возвращением сталинского гимна, то есть это вот сталинизация, она сверху идет. Но народ, вот народ пережевывает, повторяет то, что ему говорят сверху, то, что говорят по центральным телеканалам, вот совесть не сопротивляется. Конечно, это свидетельствует об очень низком духовно-нравственном уровне народа, об очень низкой культуре народа, об очень низком интеллектуальном уровне. Вообще это страшно, потому что с таким народом можно сделать все, что угодно. Вот придет какой-то новый Ленин, Гитлер, какой-нибудь русский национал-социалист, какой-нибудь полный сил новый Проханов, и поведет народные массы вот неведомо куда, и чем это для страны закончится. Более того, это даже вероятно, потому что, ну что этому противопоставлено? Усилия отдельных людей. А сверху идет просталинская пропаганда, даже не просто просталинская, но один из лидеров страны начинает хвалить Берию, говорит о том, что при нем укреплялась законность. Ну, что тут скажешь? Тут волосы дыбом становятся. Вообще-то в правовой стране такого человека сразу бы вот убрали бы. Нет, значит, это все приемлемо.
У нас нет никаких документов правовых, которые ограничивали бы подобного рода инсинуации.
Да, документы есть. У нас даже в советское время были документы, которые были достаточны для запрещения коммунистической партии. В советское время, то есть по нашим законам запрещалось разжигание социальной розни. По советским законам. Но весь марксизм-ленинизм – это разжигание социальной розни. Вот есть замечательный класс пролетариата, а всех остальных к ногтю. То есть даже по советским законам деятельность Компартии была противозаконной, и деятельность Ленина, Сталина, но тем не менее это все существовало и так или иначе вот перекочевало. То есть, ну, даже вот возьмем другой опрос. Сколько народа матерится в России? Значит, матерится более 60%. То есть, в том числе, значит, это же опросы мужчин и женщин, это вообще страшные цифры, но матерящийся народ никогда не будет жить достойно. Повторяю, матерящийся народ никогда не будет жить достойно. И вот это вот... А что такое матерщина? Это же помойка, которая образуется вот на том месте, где должна быть душа. Вот вокруг нас помойка, особенно хорошо это вот сейчас вот видно весной, когда, значит, сплошные тысячи окурков, загажено, но это и полбеды, вот такое же в душах. Вот мы живем и приходится констатировать, вот как историк могу констатировать, что вообще страшно, потому что люди с таким уровнем развития, ну, темные люди, если сказать, вот как еще говорили в начале 20 века, темные люди. Если найдется какой-то вот талантливый левый популист, особенно вот национал-социалист, который вот скрестит социализм с национализмом, то вполне может повести страну неведомо куда. То есть сталинщина, ленинщина в прямом варианте, конечно, не возрождаема, но вот с каким-то вот уклоном, значит, видимо, уклон в национализм здесь наиболее реален, и мы видим, и Компартия сделала вот шаги в сторону национализма. Ленин-то он был интернационалистом, безусловно. Нет, сейчас сделан уклон в сторону национализма, то есть а соединение национализма и социализма – это нацизм, национал-социализм. То есть вот такая угроза в стране есть, она даже нарастает. И я вообще-то очень пессимистично смотрю на будущее, думаю, что спасти может только милость Божия или, ну, известно, Господь даже Содом и Гоморру был готов спасти, если там наберется некоторое количество праведников, может, в современной России наберется, но я что-то в этом не очень уверен.
Вы хорошо сказали про матершину, про мат, и я помню, мы недавно беседовали с одним нашим автором, который сетовал на то, что, в принципе, готовится чуть ли не даже законодательное оправдание ему, как, скажем, возможному диалекту, или как уж это называется, и присутствии матершины в пространстве СМИ. Слава богу, пока этого не произошло. Но я заметил вот еще что, и не только я, наверное, это замечает. Только у нас в России люди, и особенно молодежь, которая матерится, они являются как бы людьми обессиленными. Они не могут жить позитивно, они не могут обладать некой волей для принятия каких-то решений, для создания каких-то позитивных действий. Посмотрите на них внимательно. Они обессилены изнутри. Они даже держатся так, как будто они совершенно сломаны. Это какой-то духовный слом, который ни к чему хорошему не приведет. И это обессиливает и морально, и материально, и физически. Это видно по этим людям. Это совсем другие люди. Вот молодежь, когда видишь в другой стране, например, они позитивны, они заряжены на успех, они как-то доброжелательно относятся к ближним. Здесь все по-другому, некая черная энергия.
Одно из самых страшных последствий Октябрьской социалистической революции – это охамление народа. Вот оно произошло, и никуда мы от этого до сих пор не ушли. Произошла вот такая вот отрицательная селекция. Народились десятки миллионов потомков Шарикова. Среди этого живем, выживаем. То, что нет у людей энергии, но это выражается в том числе в том, что русская нация вымирает. То есть, по официальным данным, смертность превышает рождаемость на 20% в целом по стране, я говорю о русской нации. Ну, к чему это ведет? К тому, что свято место пустым не бывает, придут более пассионарные, более энергичные, то есть какой-то вот действительно закат России в данный момент. Хочется верить, что что-то произойдет. Я думаю, что без каких-то серьезных событий, без милости Божией, мы вот из этого загнивания всенародного не сможем выбраться.
Владимир Михайлович, мы сетуем на бездействие власти, на слабость власти, на не безинициативность власти. А может быть, власть здесь ни при чем. Все-таки сейчас на внешнеполитическом, скажем так, фронте созданы такие условия, когда Россия является страной-изгоем, страной-злодеем, страной, приравненной к ИГИЛ, страной-террористом, нас окружают со всех сторон по границам войска НАТО, нас провоцируют на различные ответы, мы вынужденно увеличиваем свою воинскую мощь, оружие какое-то изобретаем, грозим всему миру этой своей ядерной дубиной, но мы обязаны сохранить пространство, сохранить территорию, сохранить нашу независимость. Конечно, это каламбур, но для кого сохранять действительно? Для вот этого населения. Но волей-неволей так происходит. И, может быть, нам просто некогда пока отвлечься на культурную революцию, на какие-то реформы.
Вот я помню, по советскому времени смотрел, скажем, хоккей, футбол, фигурное катание. И многократно сталкивался с тем, что нас засуживают. Необъективно по отношению к нам. И я думал, что это связано с противостоянием социализма и капитализма. Но вот социализма сейчас в стране нет, а действительно засуживают, действительно пытаются вытирать ноги, действительно имеет место русофобия, то есть, ну, конечно, капитализму социализм – это противоположная система, это имело место такая вражда, но все-таки за этим еще глубже скрывалась нелюбовь к русскому, к православному. И это идет вглубь веков, это идет еще ко временам раскола на православие и католичество. Это идет к тем временам, когда русские спасали Запад. И нас за это ненавидят, за то, что мы их спасали. Ведь мы спасли от Наполеона, никто не мог. Ведь этот вот обывательский Запад встречал Наполеона, а Москва ушла. Вдумайтесь, вот куда-то взять на ночь, глядя, вот с женами, с детьми, и уйти. по проселочной дороге. Значит, ни в одной стране Запада такого не было, и даже не думали об этом. Значит, Россия спасла, нам этого простить не могут. Спасла, приняла удар главный во время Первой мировой войны, спасла от Вильгельма II, от немецкой националистической агрессии, спасла от Гитлера. Вот нам не могут это простить. Вот и те же Соединенные Штаты, где они были в Первую мировую войну, они отсиживались до 18-го года, до дележа пирога. И то же самое во Вторую мировую войну. Открыли фронт второй только в 44-м году, где лежу пирога. То есть нам не могут простить то, что мы спасали весь мир своей кровью, своим страданием. Не могут простить, потому что это высвечивает непорядочность, прежде всего, вот, руководителей англосакского мира, Соединенных Штатов, Великобритании. То есть, вот с этой русофобией приходится сталкиваться, и это очень опасно, и я даже думаю, что темные силы, дьявол действуют, они же действуют через людей, что им ненавистно? Им ненавистна православная Россия. Вот, пытались эту Россию уничтожить с помощью Ленина, Сталина, но пытались и с помощью Гитлера, и как знать, через кого могут попытаться сейчас. То есть, вот эта вот русофобия, окружение России военными базами, угроза. Ну, вот руководитель, одного из руководителя НАТО звучит, что вот будем прорываться через Керченский пролив. Но если это понимать буквально, это война, военные боевые действия. Но я надеюсь, что это просто вот слова. Но нужно тоже ведь слова-то обдумывать, которые говоришь, когда занимаешь высокий пост. Еще что-то историк может сказать вот так вот, что думает. А тут нужно выбирать слова, если ты ответственное лицо. То есть это, в принципе, может привести к чему угодно, к трагедии.
Причем, если Россия ответит, это ей вменят в вину, и начнутся боевые действия.
Ну, конечно, мы будем виноваты. Мы виноваты обязательно. Но Запад удовлетворит только то, что Россия вот перестанет существовать, и то мы будем виноваты в том, что существовали. Вот так вот. Но одновременно, вот выскажу лично мою точку зрения, что, конечно, из Сирии надо уходить. Из Венесуэлы тоже, потому что я не вижу стратегических интересов России в Сирии, и тот режим, который существует, говорят, это режим законный, легитимный, но этот режим был установлен в результате захвата власти, в результате военного переворота. Все выборы там абсолютные, это абсолютные спектакли. У власти находится режим, который опирается на 11% населения, на алавитов. То есть, это военная диктатура, реально. И любые демократические выборы, они проигрывают. То есть, в исторической перспективе нынешний режим обязательно падет. Вот мы поддерживаем режим, который обязательно падет в Сирии. Тут то же самое, кстати, в Венесуэле, при всем вмешательстве Соединенных Штатов. То, что делает господин товарищ Мадуро, ну, напечатал огромное количество денег. 1,5% инфляция в год. Это фантастика. Значит, и раз местная валюта ничего не стоит, рушатся предприятия, финансы превратились в ничто, магазины опустели полностью, значит, людям выдают дешевые пайки, но это что-то вроде того, что мы имели вот в 1918 году, хотя Мадуро Ленина не читал, ну что, он запустил гигантскую инфляцию Ленина. Вот в первый момент, как кажется, денег много-много, проблем можем решить, но потом рубль рухнул. И что, и за миллионы рублей можно было купить один коробок спичек. Вот то же самое делает Мадуро. Такой режим, он исторически обречен. Я не знаю, когда, в какой форме, но велика вероятность, что никакие деньги они нам не вернут ни в Венесуэле, ни в Сирии. Те, кто придут, скажут, что мы за этих товарищей не отвечаем. То есть, вот повышается пенсионный возраст, одновременно десятки и сотни миллиардов раздаются каким-то очень специфическим диктаторам, которые денег, скорее всего, не вернут, будут еще и еще брать. То есть, это создает вот ситуацию, на мой взгляд, такую, что это для внутреннего развития страны опасно, потому что Денег действительно не хватает, и лучше было бы не повышать пенсионный возраст, лучше было бы не финансировать тех, кто потерпит стратегическое поражение. Я говорю и об Асаде, и о Мадуро. Лучше было бы содержать своих стариков, содержать больницы, а не закрывать больницы в огромном количестве. То есть, конечно, необходим пересмотр очень многого. О народе заботиться надо, нужно сохранение народа, и, конечно, нужно заботиться о нравственном состоянии. Что показывается по телевидению? Ужас! Это же идет разложение, в первую очередь, с экранов телевизора, и народ как-то это ощущает. Вот у нас терпеливый народ, но не дай бог, что, так сказать, произойдет, и думаю, что власть допускает еще какую вот ошибку. Как историк могу это отметить, что, ну, думают, что главная, значит, угроза исходит от либералов-западников. Но если уровень жизни будет понижаться, вот как он уже понижается несколько лет, то это же работает не на Венедиктова, не на Муратова, вот это работает на левых популистов, на коммунистическую партию и каких-то еще левых популистов помимо компартии. У нас и компартии уже несколько. То есть угроза может прийти оттуда, и здесь можно вспомнить, что царское правительство не разглядело Ленина. Царское правительство думало, что основная опасность исходит от эсеров, преследовали эсеров. А Ленин и в тюрьме, и в ссылке находился в хороших условиях. А получилось, что именно он захватил власть. То есть я не исключаю, что вот кто-то из этого левопопулистского, может быть, популистско-левого националистического какого-то спектра может прийти, охмурить малограмотный, малокультурный народ, который, к тому же, и не богат в своем большинстве. И чем это для России закончится? То есть нет, смотрите, сколько передач, а нет анализа того, что происходит со страной. Кто мы, откуда, куда, но этого вообще нету.
Владимир Михайлович, вы историк, вы человек уважаемый, занимающийся много архивами, вы доктор исторических наук. Ответьте мне, обывателю, прошло 20 лет 21 века. Мы выбрали демократический путь правления, во главе страны президент. Чем является Россия сегодня? Какие мы преследуем политические цели? Какие у нас установки? У нас церковь. Вот патриарх, президент общаются, встречаются, вместе пребывают на богослужении. Мы много говорим об исторической преемственности, о том, что мы почитаем новомучеников, государя. Мы много говорим об исторической России. Кто мы сегодня?
Кто мы сегодня? Вот непонятно кто. Вот мы никто. Мы порвали с тысячелетней православной великой Россией. Мы даже от Ленина и Сталина как-то отошли. У нас нет самоидентификации.
Ну, вот Украина, например. Украина поставила целью войти в состав Европейского Союза. Все понятно, цели понятны, они очерчены. Даже самый простой молодой человек объяснит вам, что это значит войти в состав ЕС. Это будет нормальная демократическая страна, которая живет по европейским законам. Россия этого не преследует.
Ну, если вы завели разговор об Украине, скажу так, что самоидентификации у них все-таки, на мой взгляд, нет. То есть ее заменяет русофобия, вот, неприятие всего русского. Именно это. Что касается этих целей, войти в НАТО, войти в ЕС, все это под большим вопросом, но тут надо иметь в виду, что Украина развитая Западу не нужна. Но мы видели пример Прибалтики, Болгарии, Венгрии, какие там были венгерские карусы, где они? Их уничтожили, потому что оказывали какую-то конкуренцию там немецкому автомобилестроению. В Прибалтике, в Литве была современная атомная станция. Ее закрыли, потому что она конкурировала с французской. То есть развитая Украина, конечно, Западу не нужна. Украинская промышленность, наука, конечно, будут разрушены, безусловно. Украина нужна вот как страна, которая противостоит России, которые мешают развиваться России, что-нибудь, может, и спровоцируют, и провоцируют уже. наука рухнет, промышленность рухнет, и сельское хозяйство Украины Западу не нужно, у них на Западе свое сельское хозяйство процветающее. То есть, ну, людские ресурсы, рынок, вот в таком качестве какой-то вот второстепенной, третьестепенной державы Украина, может быть, Западу нужна. То есть, никакого вдохновляющего будущего я у Украины при их, значит, сотрудничестве с Западом не вижу. Более того, тут просматривается противоречие между тем, какие святыни замечательные есть на Украине, в Киеве. Страна мельчает, мельчает, опускается, а святыни какие? Вот это противоречие не может чем-то не закончиться нехорошим. То есть, это один из таких очагов, который может взорваться, и не дай бог, их кровь политься достаточно вот в таком масштабе страшном.
А земля-то какая? Это же матерь городов русских, Владимир Михайлович.
Ну, вот матерь городов русских, это вы вспомнили «Повесть временных лет», древнейшую русскую летопись, вспомнили великого князя Олега, но сейчас на Украине искажается история. Говорится, что Украина была раньше России, хотя тогда не было никакой Украины вообще. Была просто Русь. Русь-Россия, это два термина употреблялись одновременно. Термин «Украина с XII века», и имелось в виду не нация, имелось в виду окраина России. И даже когда Украина оказалась под поляками, то поляки термин «Украина» употребляли не как вот обозначение нации, а как окраина Польши, окраина Речи Посполитой, польско-литовского государства. То есть, реально, реально, вот создателями польской государственности являются как раз Ленин и Сталин, которые создали Украинскую Советскую Социалистическую Республику. До этого никакой Украины, было какое-то понятие Украина, Малороссия, но где это, что это, были просто губернии, а союзную республику создали Ленин и Сталин. Что касается Донбасса, то Донбасс, Новороссия никогда не были Украиной, и даже украинские националисты не считали, что вот Донбасс это Украина, не считали, что Крым это Украина. Донбасс подарил Украине Сталин, нарком по делам национальности, в 1920 году. То есть, то, что сейчас там льется кровь, значит, скажите спасибо товарищу Сталину. Вот, для чего он сделал? Чтобы на Украине было побольше рабочих, там рабочих было мало. Ленин это одобрил. Значит, 22-й год, создание Союза СССР с правом свободного выхода. И это была такая мина замедленного действия, которая не могла не взорваться, и она, к сожалению, в 91-м году взорвалась.
И все-таки еще недавно, по-моему, в нашей беседе мы говорили о гипотетических, конечно, но все-таки возможностях объединения каких-то остатков Советского Союза, Украины, Белоруссии, России и Казахстана. И о том, что русский мир восторжествует. Мы выражали осторожную уверенность в этом. Сегодня мы говорим лишь о конфликтах, о разделениях, о том, что мы вынуждены собирать камни эти исторические. В чем тут причина? Как говорится в Евангелии, кто виноват? Родители его? Или сам он? Или воля Господня такова?
Еще в 90-е годы одного умного американского политика Генри Киссинджера спросили, какая вот самая большая проблема в России. Киссинджер ответил одно слово – границы. То есть, те границы, которые были созданы Лениным и Сталином в том же 22-м году, это границы совершенно искусственные, не соответствующие расселению народов. Но я бы не смотрел абсолютно вот так вот безнадежно на то, что возможно или невозможно наше воссоединение. Вот мне хочется в это верить. Даже я как-то вот интуитивно, может быть, все-таки верю, может быть, я сам себя уговариваю верить, но мне кажется, что еще столько в истории произойдет, столько еще будет, даже в 21 веке, да и потом, что, может быть, все-таки мы и воссоединимся. Я бы этого очень хотел. Я вот все-таки на это надеюсь.
И должна быть эта надежда, она обязательна, ибо невозможно двигаться дальше, не имея никаких надежд, никаких позитивных устремлений. А особенно эта надежда должна согревать нас в эти дни. Я повторюсь, наша передача выходит в завершении Страстной Седмицы, когда вся церковь живет этой надеждой. И, как очень хорошо сказано в одном из фильмов, я слышал эти слова за кадром. Мы знаем, что Господь воскреснет, но сегодня мы совершаем Великую Субботу, и сегодня церковь скорбит у гроба божественного человека и Сына Божия, умершего и принявшего страдания. Мы знаем, что Он воскреснет, но сегодня Он лежит в гробе, и, несмотря на то, что Господь уже душой сошел в ад, мы видим Его бездыханное тело, мы видим плоды наших грехов на Его теле, Его заушение, раны, которые нанесла Ему человеческая несправедливость и человеческий грех. Но надежда нас не оставляет. А мы не только надеемся, как говорит апостол, мы верим. И именно верою мы созидаем свою жизнь. Так что будем верить на то, что и Россия, как Дом Пресвятой Богородицы, как наша духовная и историческая Родина, воскреснет.
И Россия воскреснет, возродится. А как без этого жить, без такой веры?
Владимир Михайлович Лавров сегодня был в студии радио «Радонеж». Я благодарю вас, дорогой Владимир Михайлович. И уже осторожно приветствую с наступающим праздником.
С наступающим праздником.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» остро нуждается в вашей финансовой помощи. Вы можете отправить нам деньги в любом отделении Сбербанка по квитанции или через платежный терминал. Можно отправить пожертвование по квитанции из любого отделения Почты России. Реквизиты для заполнения квитанции на почтовый перевод денег: получатель — религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви, расчетный счет 407-038-103-00-201-06-444 в ПАО «Сбербанк», город Москва, корреспондентский счет 301-01-81-04-80-225, БИК 044-525-225, ИНН 772-807-592-8, КПП 770-501-001. Назначение платежа — добровольные пожертвования, НДС не облагается. Скачать готовую квитанцию можно на сайте Радонежа в разделе «Помощь». По всем вопросам можно обратиться за помощью к дежурным в зале. Мы благодарим вас за помощь и надеемся, что мы останемся вместе на многие-многие годы. Спаси вас, Господи! Митрополит Митрофан Баданин. Духовные истоки русской революции. Революционеры и церковь. Вернемся к конкретным носителям революционной идеи. Скажем прямо, именно в Троцком наиболее ярко и открыто
проступила вся внутренняя суть революционного лидера. Он действительно был реальной, движущей силой тех событий. Его неукротимые энергии были созданы ВЧК, трудовые армии. Он обосновал принципы красного террора, и именно он создал Красную армию. И, конечно же, именно ему Ленин поручил начало прямой борьбы с церковью на государственном уровне. Для самого Ильича эта борьба с Боженькой, как он любил говорить, представляла самую суть его сердечных устремлений, поскольку для него христианская вера была одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете. Цитата по статье Ленина «Лев Толстой. Как зеркало русской революции». Том 15, страница 180, полного собрания сочинений Ленина. С целью дискредитации русской церкви большевистские провокаторы разработали операцию по изъятию церковных ценностей под беспроигрышным предлогом для спасения голодающих. Самым циничным во всей этой истории было то, что с самого начала планирования этой акции средства, изъятые у церкви, вовсе не предполагалось использовать для борьбы с голодом. Это была подлая политическая и идеологическая диверсия, спланированная большевистской верхушкой с целью спровоцировать беспорядки и начать красный террор против церкви. О сатанинской ненависти к православию вождя мирового пролетариата свидетельствует его инструкция перед началом этой кампании. «С самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления, дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Цитата из секретного письма Ленина членам Политбюро ЦК РКПБ от 19 марта 1922 года. Богоборцы очень рассчитывали на активное сопротивление со стороны верующих изъятию ценностей, что позволило бы им противопоставить церковников и народ, и обосновать террор. В большевистских газетах уже были заготовлены статьи, где патриарх назывался не иначе, как Людоед Тихон. Однако случился конфуз. Церковь под руководством патриарха Тихона не отказала голодающим в помощи и согласилась пожертвовать украшения икон, камни и драгоценные металлы. Это очень разозлило большевистские власти, и они всеми силами старались провести именно насильственную конфискацию с глумлением и провокациями. В результате только за 1922 год большевики ограбили церкви России на 4,5 миллиона золотых рублей. Собственно, на покупку продовольствия из них было потрачено около 1 миллиона. Все остальные деньги были потрачены на иные цели, главным образом на разжигание мировой революции. Подавляющая часть изъятых у церкви в 1922 году ценностей пошла в переплавку, а полученные из продажи деньги во многом были потрачены на проведение самой антицерковной кампании. Антицерковная агитация, техническое обеспечение, сверхсметные ассигнования и так далее. Часть золота и драгоценностей в дальнейшем была попросту разворована, о чем свидетельствуют многочисленные суды, прошедшие над сотрудниками Гохрана. Следующим деянием Троцкого была реализация большевистского плана монументальной пропаганды. Для этого нужен был образ, воплощавший самую суть большевистской революции. Люцифер был признан не вполне воплощающим идеи коммунизма. Каин слишком далекой и легендарной личностью. Поэтому остановились на Иуде Искариотском, как вполне исторической личности. Были изготовлены памятники, представляющие фигуру Иуды во весь рост с поднятым кулаком к небу. По личной инициативе Троцкого эти памятники были открыты 11 августа 1918 года в городе Свияжске, затем этой же осенью в городе Козлове. Аналогичное творение было поставлено весной 1919 года в Тамбове. На его открытии Троцкий произнес следующие слова. «Иуда был первым человеком на земле, который понял вредоносную сущность христианства. Иуда – первый, истинный пророк большевистской революции. И мы, большевики, такие памятники – первому пророку большевистской революции должны поставить во всех городах России». Следующий город, в котором из уважения к Михаилу Фрунзе будет поставлен памятник пророку большевистской революции Иуде, это Иваново-Вознесенск. Наиболее ярко эти «торжества» в кавычках прошли в Омске в мае 1919 года. По свидетельству местных большевистских газет, в Тамбове памятник Иуде Искариотскому был установлен постановлением исполкома Тамбовского совета. Во всех местных газетах за 5 мая была напечатана весьма примечательная пламенная речь вождя революционного движения России. Сейчас эти газеты недоступны, если они и сохранились, то лишь в закрытых архивах. Однако суть этой речи Троцкого позже была опубликована в эмигрантской прессе одним из свидетелей того действа. «Я несу вам послание», — сказал он и положил руку себе на грудь. «Я несу в себе грех всех времен. Во мне правда. Разве вы не узнаете меня? Я спаситель нашего времени. Я — это он», — говорил он, указывая рукой на жуткого вида памятник. Без сомнения, он так и думал. И искренне в это верил. Этот человек в тот момент казался безумным. Он думал, что он и есть Иуда или Антихрист. Относительно этой информации существует возражение. Уж слишком невероятным представляется сейчас подобное действие. Кто-то полагает, что эта история относится к антибольшевистской пропаганде, исходящей от белого движения, а в дальнейшем от русских эмигрантов. Ничего нельзя исключать, поскольку то время было насквозь пропитано ложью. Тем не менее, следует признать, что все описанное выше вполне укладывается в революционный духовный настрой Троцкого и ему подобных. Могут возразить, что и сама личность Троцкого есть некое исключение, проявление духовного экстремизма и особенностей характера отдельно взятого богоборца. Но возьмем иной. Противоположный пример – Бухарин Николай Иванович. Этот лидер революционных событий всегда позиционировался как уравновешенный, можно сказать, либеральный человек. Не склонный к эпатажу и экстремизму, один из самых эрудированных и образованных представителей большевистской партии после ее прихода к власти. Но его личная война с Богом началась с 11 лет. Он мечтал быть антихристом, дабы, уничтожив Божию Церковь, привести народы к поклонению себе. Для этого он искал помощи у князя тьмы, у сатаны. Эти его поиски сопровождались глумлением над христианскими святынями. Не хочется вспоминать все его мерзости, но упомянем его выдумку притворно подходить к исповеди, лживо каяться, а затем, приняв от священника святые дары причастия, не проглатывать их, а, выйдя из церкви, использовать для последующего глумления. Николай Иванович досконально изучил известный труд Владимира Соловьева «Лекция об Антихристе», которая его так поразила, что Бухарин стал следовать ей как инструкции дабы стать антихристом. Так что в той или иной мере эта беда жила в каждом, кто оказался в том состоянии мятежа, жажды разрушения, уничтожения всех и вся, если оно не вписывалось в его революционные взгляды. Удерживающая сила. Исходя из сказанного, уже не представляются странными или непредвиденными все дальнейшие бесконечные кровавые преступления большевиков, включая зверское убийство царской семьи, которое повязало большевистскую верхушку кровью ни в чем не повинных женщин и детей. Это преступление – закономерный итог всей богоборческой революционной идеи, которая своим острием всегда была направлена на царя, на монархию, на это великое и мистическое служение по сдерживанию шествия разрушителя. Так что для богоборцев это действие было крайне необходимо и абсолютно неизбежно, даже если они не вполне понимали, исполнителями чьей воли являлись в тот страшный момент. В этой связи еще раз подчеркнем, российский монарх являлся классическим примером воплощения того самого евангельского понятия удерживающего, который всегда существует в мире и, противостоя силам тьмы, препятствует приходу Антихриста, установлению его власти в мире, наступлению тайны беззакония. О существовании на земле такого великого и страшного служения писал еще апостол Павел. «Тайна беззакония не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Это из второго послания к Фессалоникийцам. Именно поэтому правящая элита, поврежденная демонами революции, была столь неукротима в своем гибельном стремлении и фанатичной убежденности в необходимости отстранить Николая II от управления страной. Призывая царя к отречению, оппозиционеры хором утверждали, что это единственный шаг, который принесет обществу долгожданное умиротворение. И надо признать, что они были абсолютно искренни в этом своем ослеплении и пагубной уверенности в необходимости такого шага. Как известный император, принимая свое решение под этим мощным давлением, руководствовался единственной мыслью – нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России, во имя спокойствия и спасения горячо любимой России, я готов отречься от престола. Это из телеграммы императора Николая II председателю Государственной Думы Родзянко от 2 марта 1917 года. Однако результат был иным. Тот же после публикации манифеста произошло прямо противоположное. Рухнуло все российское мироустройство. Удерживать больше было некому. Началось повальное разложение народа, небывалое пробуждение в нем самых низменных страстей. С неудержимой быстротой Россия понеслась к гибели. Оказалось, что именно царь был тем мистическим началом, которое удерживало силы зла, теперь же ничто не препятствовало приходу их полной власти. О том, как в действительности относился к царскому времени народ, еще заставший жизнь в дореволюционной России, я могу засвидетельствовать небольшим замечанием. Моя бабушка Мария Степановна пекла изумительные пирожки. Так вот, когда в гости на пироги приходили ее друзья и вдыхали ароматы, струящиеся из кухни, то можно было услышать. А запах-то запах, ну прямо как в проклятое царское время. Я по своему малолетству не мог вместить всей печальной иронии этих слов, но, тем не менее, хорошо их запомнил. Так что одной из задач, решаемых партией богоборцев в ходе развернутого террора и последующих репрессий, стояло физическое уничтожение тех, кто помнил, как в действительности жилось в царской России. Но это с одной стороны, а с другой – парадоксом российской действительности было то, что именно этот слой общества, эти представители мыслящей и просвещенной России, весьма комфортно жившие в своей стране, были главными носителями революционного брожения, извечной интеллигентской фронды, врожденного недовольства, желания вновь и вновь раскачивать ситуацию. Но теперь в таких их услугах новая власть не нуждалась. И все эти трибуны и буревестники революции стали очень мешать. И если кто-то из них не был арестован и расстрелян, то был доведен до состояния животного ужаса, не позволяющего даже в мыслях позволить воспоминаний о той жизни и тем более допускать какие-либо сравнения. Для объективного понимания всего произошедшего в нашей стране в то время необходимо твердо усвоить самую суть и причину наступившего ужаса гражданской войны. Смертельное противостояние между белыми и красными было всего лишь борьбой за возвращение плодов февральской буржуазной революции, так нагло присвоенных большевиками в октябре 1917 года. Белое движение, по своей сути, плод справедливого, в кавычках, возмущения той самой интеллигенции, правящей элиты, высших зажиточных слоев российского общества, которые так напряженно и долго трудились над свержением монархии, а плоды их усилий похитили наглые хамы-большевики. Попытки же большевистских идеологов представить своих революционных коллег контрреволюционерами, реакционными силами, желающими восстановления ненавистной монархии, крайне неуклюжи и насквозь лживы. А известная революционная песня тех лет «Белая армия, черный барон, вновь нам готовит царский трон, но от тайги до британских морей красная армия всех сильней» — лишь большевистская агитка. Никто не думал восстанавливать монархию и спасать гонимого императора и его семью. Истинно преданных царю людей было крайне мало, и их быстро вычисляли и уничтожали в первую очередь. Белое движение именно потому потерпело сокрушительное поражение, что не подняло знамя монархии, не сумело распознать, что над ними свершается Божие наказание за Иудин грех, за измену клятве 1613 года из-за предательства помазанника Божия. И потому их праведный гнев, в кавычках, направленный на те жуткие силы зла, вырвавшиеся на свободу в октябре 1917 года, и их, казалось бы, справедливая борьба, развернутая против кровавых богоборцев, не были приняты Господом. Не неся в себе покаянного настроя, и будучи неспособными отказаться от лукавых революционных лозунгов недавних лет, белогвардейские лидеры частенько применяли те же большевистские методы устрашения и террора, что лишало их движения морального преимущества, необходимого нравственного примера и высоты предложенных целей. митрополит Митрофан Баданин. Духовные истоки русской революции.